Кроваво-красное небо над дорогой быстро темнело, словно из него тоже выпускали кровь. «Почему ты не договорил?» — тихо спросил мальчик.
«Мне кажется, вновь наступают времена, когда магия начинает быть государственной. Вновь спецслужбы интересуются работами Рериха, Гурджиева, Блаватской. Опять выплывают копии древних манускриптов с печатью для служебного пользования. Из гробов встают кровопийцы с холодным сердцем, горячими от чужой крови руками и чистым от совести разумом. Или их дети.
Но ведь ученые должны помогать своей стране, тем более если они волшебники», — пытался понять мальчик. Он уже совсем запутался и чувствовал себя фокусником, который достал из шляпы не кролика, а тигра, и теперь ошеломленно пытается понять, что с этим делать. Кланяться залу или бежать?
«Ученый не должен быть генералом КГБ. Патриотизм, и тем более религиозность, способны оправдать все, что угодно. Твой дед наверняка убедил бы Бога создать дьявола». Отец язвительно скривился. «Сначала просто, чтобы посмотреть, что получится. А потом успокоил бы Создателя, что все удалось на благо людям и во славу Божью, и вручил бы орден. Идеи гуманиста Вернадского помогли сделать ядерное оружие. А романтик Циолковский подсказал, как можно отправить бомбу в другое полушарие. Кстати, твой любимый уголок Дурова — одна из первых советских лабораторий по созданию биологического оружия в виде животных, подчиняющихся дистанционным командам».
Отец мрачно замолчал. Возможно, он уже жалел, что слишком разоткровенничался с сыном. Максим тоже сидел молча. Беседа давно вышла за рамки его понимания. Он размышлял не о загадочных большевиках и вампирах, не о дьяволе и боге с орденом. Он думал об отце. «Интересно, когда я вырасту, стану ли я таким же взрывающимся по пустякам и готовым наорать на своих детей?» И, конечно, пришел к выводу, что нет, не станет.
«Ш-ш-ш-ш-ш!»
— шуршали шины по шоссе, убаюкивающую песню дороги.
«Р-р-р-р-р-р!»
— ритмично рыча подпевал им мотор. Максим задремал. Домой приехали поздно. Ужина не было, поскольку на мерцающем голубом экране происходили невероятные события. Рабыня Изаура в этот вечер расставалась с Доном Педро.
«Я буду вечно любить вас, но вы должны уехать.
Вдали от вас я умру», — обещал Педро. Мама, тихо улыбаясь, завороженно смотрела в телевизор. Кажется, она даже не дышала. Максим, впрочем, и не хотел есть, поэтому он не стал дослушивать темпераментный диспут отца с открытым холодильником. «Приходит муж домой, а в холодильнике нет даже любовника!» У себя в комнате он быстро разделся, залез в теплую пижаму и нырнул под одеяло. Слишком много новой информации. Мысли переполняли голову, словно вскипающее молоко кастрюлю. Было трудно представить деда злым колдуном. Он был уверен, что отец не прав в своих рассуждениях. Пусть Сталин плохой, но дед-то однозначно был хорошим, добрым. Слова отца лишь подтвердили догадку, что дед был не просто волшебником, а еще и секретным ученым, создавшим мощь нашей страны перед лицом всяких гитлеров. С этой успокоительной мыслью мальчик уснул, заодно решив завтра прочитать Библию, чтобы отец никогда не считал его глупым дилетантом. Утро следующего дня началось с появления смущенного папы, который требовал чуда. Машина опять не заводилась, и он опаздывал на работу. Мальчик взял ключи, но второй раз фокус не удался. Почему-то отец не стал по обыкновению ругаться, а вроде бы даже обрадовался, и поехал на такси. Библия, имевшаяся в кабинете деда, оказалась объемной и непонятной книгой. Но Максим упрямо и методично взялся за ее изучение. Сначала она показалась ему написанной на каком-то иностранном языке, и смысл ускользал полностью. Потом заметил первый положительный эффект. Святое Писание отлично помогало от бессонницы. Но уже через пару месяцев с удивлением обнаружил, что понимает прочитанное. Теперь книга казалась сборником занимательных исторических рассказов. Но вскоре он догадался, что за словами прячется что-то иное. Так за нотными значками скрыта музыка. Иногда чувствовал ускользающую тайну, словно что-то неведомое прикасалось к сердцу или мозгу, а может быть, к коже, но ощущения были слишком смутными. Однако интерес возрос. Вдруг это и есть та волшебная книга, которую он так долго искал? Он решил больше не обсуждать с отцом спорные вопросы биографии деда, а тот, похоже, тоже не очень рвался продолжать сложную тему. В логике отца Максим обнаружил существенную прореху. Большевики не могли руководить дедом. Во всех книжках короли подчинялись волшебникам. Кто же захочет превратиться в мерзкую жабу? Дед был чародеем задолго до Сталина. И даже до Октябрьской революции. Пережил две войны и умер на 30 лет позже, чем вождь народов. Великого мага никто не смог бы заставить совершать плохие поступки. Для себя Максим решил, что станет как дед, могучим добрым волшебником, и будет работать на благо своей страны. Наверное, Леонид Ильич Брежнев лично вручает таким людям награды. Максим был не против красивых блестящих орденов, с ними можно было бы ходить в школу или даже на работу. Случай с машиной показал, что дед сказал правду. Пусть это было пока единственное чудо. Но способность к волшебству скоро проявится. Бабочки не сразу появляются из гусениц. Всему свое время. Время разбрасывать камни и время их собирать, как сказано в Библии. Надо только подождать. В одной из сказок деда он прочитал: «Время, как коварный зверь, ступает чуть слышно, идет незаметно и не любит, когда его убивают. Поэтому надо готовить себя уже сейчас, учиться лучше всех, тренировать мозг и тело и следить, чтобы никто не догадался». Последнее правило показалось ему важным, хотя не смог бы объяснить, почему. Максим стал делать по утрам зарядку и записался на самбо. Он тщательно сжигал черновики домашних работ и записывал телефоны одноклассников без имен и фамилий. К 8 классу действительно стал одним из лучших учеников, и преподаватели закрывали глаза на некоторые странности отличника. Например, он подписывал сочинение псевдонимом «Денисов» и протирал парту, когда выходил из класса. На самом деле Максим стирал отпечатки пальцев. Незаметно детство, которое многие считают лучшим периодом в жизни, сменилось юностью, которую другие не менее справедливо полагают самым замечательным возрастом. Взросление подкралось с неотвратимостью смены времен года. Словно где-то повернули переключатель, и жар охватил мироздание. Текут ручьи, орут коты, весна идет, весне, дорогу. В нем проснулись невиданные силы, те, что заставляют непримечательную ветку покрываться яркими цветами, благоухать, сыпать пыльцу, втирать байки пчелам. В 10 классе начались любовные романы. Максим чувствовал, что в девушках спрятана магия. Собственно, они и созданы из волшебства. Чего стоило необъяснимое могущество даже над самыми сильными и агрессивными одноклассниками? Почему их взгляд смущает, будто ты уже совершил что-то постыдное? Почему они вроде бы прячут свои тела, но так, что одновременно выставляют на показ? Открыв первую тайну, натыкаешься на другую, словно идешь по коридору с бесчисленными закрытыми дверями и, приоткрыв одну, обнаруживаешь, что вновь попал в тот же коридор. А еще он подумал, что женщины сговорились и разделили великую тайну между собой — каждой достался лишь фрагмент, кусочек, и лишь овладев всеми, можно сложить мозаику. Возможно, здесь прячется секрет ненасытного мужского влечения. Может быть, поэтому в Библии о связи мужчины с женщиной говорится «он вошел, открыл и познал», словно речь идет о жгучей загадке или великом открытии. В этом следовало разобраться, и будущий великий волшебник переквалифицировался в Дон Жуана. Одноклассницам он нравился. Возможно, помогали магические способности. Изучение прекрасного пола затянулось, и вместе с ним поступило в физтех. Там в одном из залов висел портрет его деда. Как здорово, если бы и его портрет красовался рядом. Хорошо быть секретным физиком, академиком и гордостью государства, пользоваться любовью партии, правительства и нежных дам. Листая учебник Льва Ландау, он поставил задачу потеснить уважаемого научного метра с пьедестала главного ловеласа среди ученых. Институт пролетал незаметно. Максим учился хорошо, почти не прикладывая к этому усилий. На первом курсе уже отлично справлялся с самыми сложными пуговицами женского гардероба. И слыл авторитетом у своих многочисленных последователей в студенческой среде. Хотя большинство единомышленников к этой теме добавляли серьезные исследования сочетаемости различных спиртных напитков. Особенно тщательно изучался коктейль из смеси портвейна и пива. Преподаватели, в свою очередь, стремились завладеть сердцами студентов. Их томила идея привить тягу к знаниям, наполнить лохматые головы чудесными идеями, смелыми теориями и выпустить в мир ожидающий пополнения гениев. На лекциях декан с упоением излагал озарения, посещавшие его ночами. Но большинство дремало в глубине спящей души, стыдясь своего несовершенства. Трудно внимать великому, если лег под утро. Конфликт интересов постепенно сглаживался взаимным привыканием. Затем наступила фаза привязанности, сменившаяся со временем тихой любовью. Студенты и не догадывались, что при финальном распределении глаза суровых профессоров будут блестеть нечаянной слезой. К последнему курсу Максим понял, что изучение женщин более-менее завершено. Тайны ушли одна за другой, загадки нашли ответы. Параллельно закончил штудирование Библии и решил взяться за Бхагавад-гиту и Коран. Тут, словно по волшебству, подвернулась секта, называвшаяся кружком эзотерических исследований под руководством крепкого мужчины, похожего на Карла Маркса, из-за бурной растительности, окружающей горящие расчетливым безумием глаза. В эзотерическом кружке он впервые увидел стопку затертых машинописных листков высотою в метр, на первом из которых было написано непонятное слово «Зогар».